«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие уважаемые самоизолянты. Начинаем военное ревю. С вами по-прежнему два полковника. Один из них Виктор Баранец, а второй из них, как вы думаете?
Михаил Тимошенко.
Тимошенко. Вот видите, это его голос, видите, человек дисциплинированный.
Товарищи.
На самоизоляции мы люди военные, нам приказали, пока не отдадут отбой, мы не будем нарушать приказ нашего руководства. Дорогие друзья, сегодняшняя тема актуальна, вы о ней много-много наслышали. Сегодня коротенько, буквально в двух-трех словах, скажу вам о том позорном случае, который случился с памятником маршалу Коневу в Чехии. Мы, конечно, побуйствовали, как всегда, по-русски повозмущались, даже пригрозили кого-то там арестовать за такое отношение к монументу. Ну, а что чехи? Чехи нас величественно и изысканно пощелкали по носу, в общем-то, подсовывая нам свои законы, которые, в общем-то, должны убедить Москву, что ее власть на этот памятник не распространяется. Ну, это если говорить таким казуистическим дипломатическим языком. Чехи в данном случае, конечно, поступили как свиньи. Извините, я в МИДе не работаю. И, конечно, дочка маршала Конева, Наталья Ивановна, она совершенно права. Она права в том, что если чехи не возвратят памятник так, как это просит и родня, просит и страна, просит и государство, уж устами Шойгу, то, естественно, это надолго отравит наши отношения. Ну, а наши буйные призывы типа Баранца, там закрыть станцию Пражская, убрать памятники писателям, музыкантам, художникам, выдающимся чешским и так далее. В общем-то, мемориалы чехам, которые там вот у нас, оказывается, уже набирается, оказывается, десяток российских городов, где у нас мемориалы установлены чешским товарищам, господам, начиная там от одного края России до другого. Ну, что Баранец призывал, что надо бы ответку сделать, да, можно было бы и бульдозер подогнать, и травку посеять. Но Наталья Ивановна говорит, не будем уподобляться этим чешским вандалам. Ну что ж, дорогие друзья, не удалось нам выпросить у чехов памятник выдающемуся маршалу Победу. Его сейчас куда-то загонят на задворке музея там тоталитаризма, где он в бурьянах в чешских будет стоять, да, это как насмешка. Ну, Прага, конечно, не помнит, кто ее освобождал и почему у этого памятника, у бронзового маршала, почему в него в руках букет сирени? Потому что так его запечатлила победная Прага мая 1945 года. Ну что, я вижу родного до боли Михаила Тимошенко. Мы готовы с вами работать. Я стараюсь быть очень-очень кратким, дорогие друзья, потому что я помню слова одной мудрой старушки, которая у подъезда сказала: вот я заметила, чем больше человека воинское звание, тем больше он болтливый. Извините, пожалуйста, если я вам таким показался.
Но ничего, что, Миша, мы с чехами не сделаем, Витя.
Да.
Мы всегда высказываем озабоченность. Ну, давайте хотя бы перестанем производить или покупать их «Шкоду».
Или от турпутевок отказываться. Миш, там кто-то посчитал, 23% национального бюджета русские в зубах россияне везут, вот, хотя бы в эти же Карловы Вары.
Нет, ну ты что, мы же настоящие патриоты, мы обязательно поедем в Чехию.
Уже же путевки купили, да?
Ну, конечно.
Что,
из-за
какого-то Конева становиться в этот...
Какой такой Конев?
Донев, что вы? Тут путевка горит, блин.
Ну... А потом, если ты уж совсем настоящий патриот, ты должен обзавестись недвижимостью в Чехии. А то ведь, не дай бог, отнимут, елки-палки. Тут уже все так волнуются, и сенаторы тоже.
Хорошо, хоть президент...
А теперь вести с полей. Смотри.
Давай.
подняли флаг ВМФ на Академике Александрове. И это совершенно новый, заложенный в 2012 году корабль многоцелевой нашего главного управления углубленных исследований. Это то управление, где все лошарики, кстати. Раз. И второе, совершенно замечательное, это сообщение, которым у нас все соцсети отбились. Русские перебросили в Сирию 150 танков и бронетранспортеров. Ё-моё! Мне стало так интересно, я стал искать концы. Оказывается, источником был некий товарищ, я бы сказал так, сирийско-еврейского происхождения, проживающий в Стамбуле, а может и не проживающий, но обнаруживший в соцсетях фотку, на которой наш большой десантный корабль проходит Босфор. И там было написано. Я все думаю, откуда же взялось 150 танков? Оказывается, это тактический номер на борту корабля. 150-й. Ну, елки-палки, ну, ребята.
Это что, все турки такие тупые, что они
не знаю, считают? Не знаю, а наши еще тупее, чтобы это все
А уже растиражировали во все края. Я сегодня перегрызся с бывшим командиром такого же танкера, да, Миша, перегрызся. Добивался, с кровью добывался. Докажи мне, насколько помещается или нет. Крутил, вертел меня туда-сюда, лезьте в Википедию, вам что не устраивает математически? Да я добиваюсь, товарищ капитан, скажите, помещаются ли 150 единиц бронетехники? Так я не добился от него.
И нет, не добьешься. И не добьешься.
Я для ждал всех, хотя бы...
Для всех, кто взволнован до чрезвычайности, докладываю. Водоизмещение 2000 тонн. Порожнего. Порожнего. Значит, максимальное 4 с хвостиком. Танков может принять 20 или 45 БТРов. Ну, где 150? Этому бедному БДК надо шоркаться, как швейные машинки Зингера, чтобы 150 танков перевезти в Сирию.
И ты представляешь, эта грязь уже мощным потоком разгуливает по всем средствам массовой информации. Ну ладно, Миша, повозмущались мы на дилетантов. Давай, наверное, послушаем,
давай,
что нам люди хотят сказать или спросить.
Может давай, быть, давай, да? Давай.
Ну давай.
Игорь из Бийска, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот, к сожалению, в пятницу за связи оба вопроса вы неправильно поняли. Михаил Владимирович, вопрос-то был о поставке войска Министерства обороны морских мин-роботов. Принцип их работы хотелось бы узнать, и как они работают.
Типа, о, елки-палки, ну это же замечательная задумка. С морскими беспилотниками, которые будут искать мины. В принципе... Мы договаривались во время с французами, что они поставят нам такие беспилотники и катера, которые им управляются, а мы будем их к трольцам цеплять или брать на борт и вести подводное обнаружение. Ну как? Значит, соответственно, гидроакустический комплекс у такого Роберта есть. Он испускает, будем говорить, акустические импульсы типа пинг-пинг-пинг-пинг. Обнаруживает отклик и идет туда. И если это мина, допустим, ну, предположим, якорная, то тупо перерезает, на пальцах пытаюсь объяснить, хотя якорных практически не осталось, перерезает ей якорный трос, она всплывает, ее расстреливают. Если она какого-то иного типа, то он должен разместить на ней накладной заряд, и ее подорвут. Вот и все. Больше там ничего придумать невозможно.
Все. Так, второй вопрос. Да, второй вопрос. Давай сразу упаковывай человека.
Виктору Николаевичу был вопрос. Он меня тоже неправильно понял.
Я имею в виду, боже мой.
Возможно ли в США, Виктор Николаевич, существует секретный проект, который близится к завершению. И из-за этого они вышли из договора об открытом небе. Я это имел в виду.
Ой, об этом супероружии США Уж кто только не отдуплился. По-моему, все эксперты, которые появляются на телевидении у Соловьева, на «Пусть говорят», на «Время покажет».
Тот... Миша, давай договоримся. Если мне задают вопросы, я буду отвечать.
Хорошо.
Тебе ты.
Отвечай.
Хорошо? Но ты отвечай, Миша. Я отдохну.
Нет такого оружия. Давай. Все склоняются к тому, что это гравитационное оружие. Ни одна коза мне еще пока не смогла объяснить тупому дураку, что это за зверь гравитационное оружие. У нас 30 секунд. Кто-нибудь есть еще на связи? Денис из Саратова, здравствуйте.
Здрасте. У меня вопрос по поводу Холокоста. А вот скажите, вот почему ненавидели евреев? Вот они что кому сделали? Они вроде никого не тиранили никогда. Вот за что их так
вообще ненавидели? Вообще это удивительная история про то, что кто-то же должен быть виноват в том, что мы идиоты.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Именно военное, именно Баранца и Тимошенко. А мы продолжаем наши разговоры с читателем. Миша, там очень неудобный вопрос задали про евреев. Ты ответь на него, чтобы я тут себя хорошо, спокойно чувствовал, пожалуйста.
Я попробую. С моей точки зрения, сдается мне, что все это началось... Ой, со времен библейских. И, в общем, с криков о том, что вы, евреи, нашего Христа распяли. Ну, а дальше они стали гонимым народом. Ну, так уж там сложилась историческая обстановка. Долго римляне пытались с ними разобраться. И была не одна иудейская война и восстание Бар-Кохбы, где им досталось в лучшем виде обеим сторонам. Ну, а дальше что? Народ стал растекаться по обитаемым территориям. И получалось, что вот, например, в Венецианской республике, ну и еще кое в каких королевствах, им запрещали обзаводиться недвижимым имуществом. А если движимым, то чем? Значит, только как-то можно обзаводиться чем? То, что можно унести, то есть деньгами. И они потихонечку становились вот таким сословием отчасти финансовым, что ли. Вот отсюда, ну, не хочу сказать, достаточно примитивная точка зрения, все эти Ротшильды и тому подобное. Возможно, возможно. А с другой стороны, кроме всего прочего, евреев самоназвание существует такое, как «люди книги». То есть те, кто приверженцем являлся Торы и законов Торы. Ну, а вообще говоря, это предусматривает то, что ты для начала умеешь читать. А уж потом умеешь во всяком случае думать. А вы можете судить, да, по нашим звонкам, на которые мы иногда вынуждены отвечать? Тут много людей, которые умеют думать.
Да, и читать. И задавать вопросы.
Да. А дальше получается что? Ну, а что же они, значит, умнее меня, а я, значит, дурак? Вот обида-то какая. Ну, и поехала.
И отвечая на вопрос радиослушателя, ну, как мне не вспомнить легендарное высказывание? Это не Баранец сказал, Марк Твен. Многие народы ненавидят друг друга, но все они ненавидят евреев. Второй вопрос, дорогой товарищ. Второй вопрос.
Спасибо. Кто спасибо у нас? Большое за ответ.
Да, пожалуйста.
Михаил Владимирович, по поводу морских мин времен Второй мировой войны. Они еще до сих пор, ну, актуальны, взрывоопасны или уже нет?
Вот те, которые... К сожалению, да.
Некоторые взрываются даже в прошлом
году. К сожалению, да. В Севастополе взорвалась. Правда, слава богу, не вся. Сработал защитник, так называемый. А если бы взорвалось все, что в ней было, там бы полквартала снесло. Застройка такая частная.
А вон когда, помнишь, в прошлом году Путин на Гогланд ездил, да, смотреть да. на затонулку, там же перед его приездом, оказывается, было просто густейшее минное поле, и там с гигантским риском для жизни работали наши ребята, зачищая это поле. Едем дальше, не топчемся на минах. Ростислав
Москва. Ну, елки, как хорошо.
Ну, как же без него, просто родной человек, так уютненько.
12 главк, если позволите. Вот на другом радио историк спецслужб сказал, что слышал намеки от совняков, что в тайниках наших военных резидентур в Европе были некие ядерные компоненты. И вопрос, они просили 12 глав наши военные атташе в Европе укромно разместить там ядерные закладки.
Миша, когда я был пионером, я вот эту сказку слышал. Ответь человеку, ты ближе к закладкам, хорошо?
Ну, в свое время Александр Иванович Лебедь, светлая ему память, утверждал наряду с академиком Яблоковым, что Советский Союз понаделал таких изделий, если мне не изменяет память номенклатура РАЗ 115, которые на самом деле являются 180. Малогабаритными ядерными кассами, которые наша разведка разволокла по всем странам Европы и по всем Соединенным Штатам.
И заминировала.
Все, что возможно.
Ростислав, что у вас второй вопрос? Давайте, а то мы...
Да, во времена вашего пресс-секретарства, скажите... Вот бывал ли когда-нибудь у министра обороны Евгений Примаков и кто-нибудь вообще в Минобороны его видел в форме генерал-лейтенанта? Потому что я считал, что он вообще-то был генерал-лейтенант.
Я его не видел, хотя проработал непосредственно в аппарате 5 лет, ни разу не видел. А так они встречались, кстати, министр обороны России Игорь Николаевич Родионов в высшей степени позитивно отзывался об этом человеке. Скажу даже больше, что он сказал, вот бы кого вместо Ельцина избрать президентом России. Полковник Бронец доклад закончил, поехали дальше.
Да у нас каждый первый... Здравствуйте, Владимир, одну секунду. Да у нас каждый секретарь обкома, вообще говоря, звание по должности имел генерал-полковника. Во, веселуха-то была.
А кто следующий? Здравствуйте,
Владимир. Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Здравия желаю. Две строчки от нашего поэта Александра Блока, имеющие некое отношение к теме. Жандармы, рельсы, фонари, жаргон и пейсы вековые. И вот в лучах больной зари задворки поиски России. Написано 100 лет назад. За это прошло много событий и времени. 100 лет. Была Первая мировая, была линия Керзона, был Мюнхен, был сентябрь 1939 года.
И, конечно, дяденька, подгребайте к вопросу, дядя.
А к чему предисловие такое?
В чем дело, а?
Что Польша могла бы немножечко подрасти, а не оставаться ребеночком.
А, понятно. Дорогой мой человек, здесь задают вопросы, а не распространяют, извините за выражение, ахинею. Вопрос задайте, пожалуйста. Прошу вас, вопрос. У вас есть вопрос к военному?
Польша немножечко думала. И Прибалтика.
Да, Катенька, вырубаем и нормального человека.
Польша пошла думать. Здравствуйте, Владимир Красноярск. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос по поводу событий 1981 года, которые произошли в городе Москве. Это трагическая гибель главного конструктора Бережного Ивана Александровича. То есть он занимался в военной сфере, трагически погиб. Там, насколько известно по фильму, если вы в курсе этих событий, прокуратура и КГБ не нашла заказчика и исполнителя. У меня вопрос, какой версии вы придерживаетесь? И нового что-нибудь есть в этом деле?
Миш, сколько лет прошло? 40 лет?
81-й год?
Да, ну почти 38
что 48 лет?
Да.
Почти... Там фильм был «Бомба для...»
быть новое. Я, кроме того, что слышал, не могу
для
ничего
председателя.
Добавить.
Ведь ничего, и добавить тут ничего невозможно.
Да.
Вполне
да.
возможно, что пьяное хулиганье. Ну и как ты найдешь? Никаких, никаких, так сказать, мотивов нет.
Народу же хочется сказки, детектив.
Да.
Так, ну что, ну вот убили человека, это неинтересно. Нужно так, чтобы соперник, или по указанию ЦК КПСС. Едем дальше, у кого вопросы есть, дорогой?
Кирилл из Новосибирска, здравствуйте.
Кирилл, Новосибирск.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Кирилл, здравствуйте. Здравия желаю. Да, мы уже догадались.
День рождения маршала Рокоссовского. Вот, и ага. вы сказали, что, ну вот, он родился на территории нынешней Польши, и возле деревень там Глаувич там, или и Рокос, да, по-моему, я уж не помню.
Но не суть.
Тогда бы, говорит, вот, и тогда бы, говорит, если бы не эта деревня, тогда бы он носил бы фамилию Глаувич. Вот у меня что-то знакомая какая-то фамилия, вот я вот не знаю, где-то я слышал, а был такой какой-то генерал или кто немецкий?
Ничего не могу понять.
Немецкий генерал был Браухич.
А, Браухич, вот, все вспомнил, извините, пожалуйста, все, спасибо большое. Извините.
Пожалуйста. Никакого отношения.
Василий Вологда, поговорили очень продолжительно. Василий Вологда, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. В пятницу тут вопросик посчитали за два. Ну, в общем, это ладно. У меня вот сегодня такой вопрос. Наше Министерство иностранных дел со страной Бурунди, как я в интернете, конечно, высмотрел, не знаю, правда или нет, заключила договор о неразмещении вооружения в космосе. Вот вопрос такой, для чего с такой низкой экономической страной?
А с какой стати это Министерство иностранных дел заключает такие договоры? Где вы это слышали, а? Наверное, это делается на другом уровне, дорогой мой человек, а?
Договора могут быть только межгосударственные, то есть между Российской Федерацией и какой-то другой страной, другим государством.
Алло.
Вообще-то это правда, алло.
Это правда алло. Или нет, нас
не
спрашивают.
Слышу ничего.
Отвечаем правда? На ваш вопрос. Министерство иностранных дел никаких договоров от имени Российской Федерации ни с кем заключать не может.
Но договор заключен вообще в принципе.
Что договор? Что? Да, заканчивайте договор фразу, пожалуйста. Что?
Вооружений в космосе. Вообще страна наша заключила, пускай не с Министерством иностранных дел.
Когда-то был такой договор, американцы на него недавно наплевали. Вы знаете, да. Да, был такой договор, где-то в 60-х годах, да. Перерыв. Уходим на перерыв, дорогие друзья.
Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Еще раз продолжаем наши военные, Тимошенко, другой Баранец. А кто у нас в эфире? Сейчас Катенька нам Виктор из Подмосковья. Ну, здравствуйте, Виктор. Виктор, Михаил, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня, во-первых, хочу поздравить вас и ваших слушателей с прошедшим днем космонавтики. Во-вторых, хочу полковнику Тимошенко сказать, что в определенных кругах гравитационным оружием назывался процесс уронения чего-то тяжелого своему ближнему на голову. А вопрос, собственно, вот в чем. Тут недавно одна околополитическая дама, как бы даже и депутат какой-то в Ленинграде, то есть в Санкт-Петербурге, возмутилась тем, что войска тренировались к параду выступления и призвала, так сказать, пресечь данные нарушения. Но я, вот вопрос у меня, собственно, вот в чем. А если у нас такие вот есть товарищи в руководящих органах, там, может, и врагов не надо, может, их как-то воспитывать надо, чтобы они хоть немного головой думали?
Не, ну головой это очень сложно, после падения на нее болванки из чугуни. Ну что они, ну удивительные люди, ну надо что-то сказать. Что ж я тут так вот сижу, меня позвали, а я молчу. Или я давно ничем не отдуплился. Ну вот, пожалуйста, вот имеем такое.
Все как по байке Крылова. Моська всегда мечтает попасть под трамвай, чтобы они ее не забыли. Да-да-да. Едем дальше. Кто там? Николай Щелков, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, хотелось бы добавить, ну тут одновременно и по коронавирусу, и по памятнику маршалу Коневу. Получается так, что, в принципе, мы сейчас заложники 5% населения, которые имеют загранпаспорта. Вот. Так же, как и 5%...
А каким образом мы заложники? Объясните российскому народу так, без тумана. А ну, поконкретнее, пожалуйста.
Кто у нас имеет по одному, по два, по три гражданства и сейчас...
А почему мы заложники? Причем я заложник? У кого-то есть три гражданства. Причем здесь я и Тимошенко? Николай.
Кто привозит эту заразу из-за границы?
Кому ну, так так и скажите.
На лыжах в Италии именно.
Так вы думаете, все те, кто побывали за границей, они все коронавирусники, да?
Не, у них там гражданство у всех.
Сразу до конца. Но извините, у нас 90% правительства побывало с декабря месяца за рубежом. Что, Путину надо убирать их к чертям собачьим или что? Что, в чем логика, Николай, а?
Вот, и, в принципе, по поводу памятника маршала Коню, в общем-то...
Николай,
вот,
вы хотели сказать, что нам эти вот ребята, толстосумы русские, привезли эту заразу за рубежа, правильно? Вы это хотели сказать? А мы теперь... Давайте я вам помогу, если вам не хватает логики, а?
А если ездили в кредит, то это толстосумы.
Дело в том, что, в принципе, эти 5% это и есть пятая колонна, по сути. Это граждане мира. Это
ни в коем случае. Дорогой мой человек, там есть, может быть, шофер с уборщицей, там 2 года собирал, чтобы съездить куда-то туда на остров. Зачем его обижать, а? Ну, неужели вы думаете, что только богачи туда ездят, а? Дорогой мой человек, а?
И дело в том, что, в принципе, вот эти...
Нет, не будем толочь воду. Это слишком субъективно. Давайте второй вопрос, может, он серьезнее будет. Поехали.
Виктор Николаевич, и мне кажется, в принципе, сейчас мы в очередной раз просто размазываем сопли, и наш МИД ничего не примет. Так же, как и по сбитому турками нашему самолету, тогда не говорили, не ездите в Турцию на курорты, в общем-то. Вот.
Ну, это уже другой вопрос.
Вот тут начались такие истерические вопли в некоторых бывших странах социалистической демократии после того, как был принят закон о уголовном преследовании за вандализм, да?
Ну, вандализм, да.
И это что значит получается? Что русские пытаются произвести то же самое, что американцы со своим законодательством? Экстерриториальную силу? А если вот там какой-нибудь чешский брат окажется на нашей территории, и его возьмут за интимное место и скажут, ты где был, собака, Пепечек, когда вы валили маршалу Коневу памятник? Это не ты там стоял с киркой, лопатой, гаечным ключом? А? Ну и что?
Поговорили с Николаем. Давай следующего собеседника, Катя. Тула у нас. Здравствуй, Тула.
Александр Павлович, от пятницы с вами говорил. Здравствуйте, товарищи полковники.
Здрасте.
Телефончик по Туле готов продиктовать. Вы говорили сделать это.
Да-да-да. Давайте быстренько, я пишу.
Плюс поехали. 48-72.
Да.
31.
Да.
10-40. 31-10-40.
31-1-0-4-0.
С кем я буду говорить?
Сафронов Александр Александрович.
Это должность называете?
Это военком. Сафронов Александр Александрович.
Как вы думаете, какой я вопрос ему должен задать? Вот сформулируйте так, я сделаю, как вы закажете. Как ему задать вопрос? Поехали.
Вопрос о том, что неправомочно, неправильно не выплачивалась пенсия военному пенсионеру Меличану Сергею Бургеновичу.
Нет, не Меличан. Еще раз фамилию вашего пенсионера по буквам.
Елена, Роман, Ирина, Цапля.
Еричан.
Ага. Так точно, Сергей Гургенович.
Сергей Гургенович. Ему 85 лет, вы говорили, лет. Да? Да.
Спасибо. Обратите внимание, не поздравили с золотой свадьбой, не поинтересовались здоровьем жены, потому что ее оперировали, зато деньги ему приостановили.
Вот я понимаю, военкомат надо попинать за то, что деньги. Если военкомат, конечно, виноват. Но уж извините, пожалуйста, военкомат не присматривает, кто там сколько с кем прожил. Это местная власть должна шевелиться. Во всяком случае, видел, в Питере прекрасно за этим следят. Да и в Москве тоже, Собянин.
У него, спасибо. У него вообще регистрация, это, как я понимаю, тульская?
Да, или...
Тульская регистрация, да.
Да, ну да. Вот. Хорошо. Все, спасибо за сигнал, это дело. Будем пытаться долбить этот военкомат. Тула, поехали. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Добрый день. Я хочу задать следующий вопрос с предложением. Вы помните, что во время войны Вестов собирал деньги для фронта. Такие яркие представители были, как Лев Месинг. Потом женщина, не помню фамилию, врач наш, которая изобрела пенициллин. В дальнейшем жители города Калининграда сдали 140 тонн крови. Предложение мне, а не можно ли задать вопрос председателю нашей Госдумы, председателю Совета Федерации, председателю Единой России о том, не слабо ли вам снизить зарплату в два раза и отдать фонд помощи именно с этой бедой от вашей организации, именно с «Комсомольской правды».
И еще отличная вопрос. Идея. Считайте, что мы ее уже будем задавать. Считайте. Мы не первый раз это слышим.
Второй вопрос. Нигде не освещается в формировании новой конституции и замалчивается о прогрессивном налоге, который уже самые наши бизнесмены сами говорят. Возьмите деньги, направьте.
Большое. Ну, в конституцию-то нельзя впендюрить налоговый кодекс.
Хорошо, может, я не прав. Но как-то в этом деле надо сдвинуть сюда с мертвой точки.
Надо, дорогой мой, да. Так болтали мы.
Тогда же слово должно быть про социальную справедливость, что-нибудь в этом
роде. И понеслось,
Клубочек. Спасибо.
Да.
Дай Бог здоровья.
И вам спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Красноярск у нас. Здравствуйте.
Виталий, добрый день.
Здравствуйте.
Виталий, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Звонит представитель малого бизнеса самоизоляции. Хочу вопрос такой задать по военной теме. Может быть, уже вам его задавали, так что извиняюсь заранее. Тут на днях прочитал, что в армии поступил танк Т-90М, партия наша.
Прорыв,
с проектом, да. Т-14, армата, который как бы самый крутой в мире. Почему не идет эта машина?
Потому что он в экспериментальной фазе еще находится, дорогой мой человек. Но вы понимаете, это даже не ребенок, который через 9 месяцев рождается. Там есть определенные технические сложности. Мы вам открытым текстом, но не будем радовать противников, говорить, где у нас там кое-что застопорилось. Но во всяком случае, на параде, если он будет 9 мая, мы увидим армату. Вот так давай армату, Миша, давай армату.
Я где думаю, она? Что армату где надо она? Дать каждому.
Да.
Каждому по армате. И все тут. Семи туда посадил и катайся.
А если ее доведут еще только лет через 10, дорогой товарищ? Или мы что, будем критиковать? Это новый совершенно проект. Там куча новья, которые вообще еще в голове, может быть, ни в одного американского конструктора не гуляло. Есть проблема? Есть. Говоря, положа руку на печень. Есть. И достаточно серьезные. Они решаются. Все, Катенька, сколько там до перерыва?
20 секунд.
Давайте успеем принять, это же море времени. Алексей Самара, вопрос, пожалуйста, быстренько.
Добрый день. У меня вопрос такой. Вот во время войны в Куйбышеве выпускали самолет Ил-2. Когда начиналось производство, выпускался один самолет в неделю.
Не уходите со связи.
Поговорим про Ил-2 после перерыва. Перерывчик коротенький.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснений и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами по-прежнему баронец Тимошенко. У нас Саратов. Саратов хотел что-то спросить, по-моему, про Ил-2.
Самара, Виктор Николаевич.
Да. Самара. Да, да.
Во время
Самара,
войны,
да.
Когда осваивался самолет Ил-2 в Куйбышеве, вот, выпускался сначала один самолет в месяц. После телеграммы Иосифа Виссарионовича Сталина о недопустимости таких, значит, темпов производства, вот, стали выпускать через месяц 3 самолета в день. Так вот, у меня напрашивается сравнение. Вот коронавирус у нас месяц уже бушует. Масок нет. Неужели маска сложнее самолета?
Вот это показывает истинное лицо нашего правительства и его умение реагировать на потребу дня. Вот до такого правительства мы докатились, дорогой товарищ. Стыдоба, действительно.
Виктор Николаевич, мне хочется назвать его временное правительство.
Ну, это что же оно получается? У нас уже 30 лет как временное?
Да.
Может быть, по следующей весне, Миша, будет шутить народ. Пришла весна, распустились деревья, а вместе с ними правительство. Да.
Ну да.
Резонный, правильный вопрос, дорогой самарец. Это действительно позорище. Это показывает, чем управляет наше правительство и что оно может делать. Оно только бумажки может издавать.
Знаешь, едем, Витя, дальше. Это мне напоминает старый анекдот еще советских времен относительно кадровой политики и попытки подбора кадров. Секретарь обкома вызывает к себе заворга, рогача, и говорит: ты что, совсем мышей не ловишь? У нас вон синагога полгода без раввина. Ну? Он говорит: а что я могу сделать-то? Сколько кандидатов перебрали? То еврей, то беспартийный.
Миша, когда у нас объявилась вот эта позорнейшая проблема с масками, то мне кажется, что Мишустин со своими профильными правительствами, он должен сам сидеть за швейной машинкой и уже через неделю приползти к Путину в Кремль с этой салфеткой в зубах и сказать, что половина России к вечеру уже будет иметь маски, а послезавтра вся Россия, Владимир Владимирович. Вот это было бы настоящее правительство. А сейчас ты видишь, он что делает? Люди закупают по 50 тысяч, а в интернете говорят: недорого, недорого, всего лишь за 150 рублей в любом количестве.
Да.
Да. Едем дальше. Кто у нас в эфире?
Сергей Москва. Здравствуйте.
Здравствуйте. Товарищи полковники, в городе Челябинске на привокзальной площади стоит памятник белочехам с событий 18-19 года.
Да.
Может, как говорится в песне, махнуть его на Конева. Один им отдать, они нам отдадут свой, наш памятник Коневу.
Была такая идея. Они, гады, не хотят. Принципиально не хотят. Им главное ущипнуть Россию за задницу. Это карликовая страна, ему надо ущипнуть перед всем миром русского медведя.
Они же не одни такие.
Я бы за Конева отдал все там 9 монументов, по-моему, которые сегодня чехам есть у нас в России разбросаны. Я бы отдал. Лишь бы нам вернуть Конева назад. Но это нам еще и урок, Миша, да, на будущее. Нам никогда добро не кается добром, да?
Если уж ты кого-нибудь освободил, не выводи оттуда войска.
Это войска, да. Да, дорогие друзья, это правда. У нас,
даже на родину Михаил Сергеевич решил вернуться.
Да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
Михаил из Челябинска.
Здравствуйте.
Добрый день, товарищи офицеры. Реплика небольшая, потом вопрос. Армату мы просто хотим, чтобы мы были всегда впереди. Просто нам интересно, но мы впереди с этой арматой или нет. Поэтому задаются такие вопросы.
Мы просто хотим иметь лучший танк в мире, дорогой мой человек. Да. Точка. Поймите, мы просто, но так просто уникальное, выдающееся, легендарное оружие. Согласен. Оно не рождается даже за 3 года, за 4. Да, были у нас танки, которые мы клепали за 1.5 года? Были. Ну, тогда и конструкторы были другие.
Хорошо, товарищ офицер, вопрос. Сын служит срочную службу и задает мне вопрос, который я адресую вам. И к ним пришло 3 УАЗика ульяновских. И у всех евро, 2 евро, 3 евро, 4 движки. На какой хрен нам вот это, то есть вот эти движки, если у нас не покупает, у нас это евро. Мы в свое время в армии, в советской, мы меняли все буквально в полевых условиях. Мне сын говорит, вы меняли все, и поршневую, и все, и все машины ходили. Взаимозаменяемость была. На какой хрен нам вот это евро? Я понимаю, армата. Но и УАЗики-то, ну пусть они будут взаимозаменяемы. Или я что-то не так.
Миш, как ты думаешь, у тебя есть твоя версия?
Версия-то простая. Значит, у нас есть норматив, по которому мы не можем выпускать машины классом экологической чистоты меньше, чем евро какое-то. Мы же сейчас и бензин делаем, евро-4. И даже евро-5 уже развиваем пасть делать. А насчет военной техники, вот это меня немножко удивляет. Давайте, ребята, тогда уж если делать УАЗики для армии, то делать их тоже на солярке. Мы же всю армию пытаемся перевести на солярку. Ну, давайте и УАЗики ставить солярочные.
Миша, может быть, никто не покупал, а тут предложили по дешевке, ну, хоть какую-нибудь выручку. Ну, и Министерство обороны купило. Как ты думаешь, а?
Вполне возможно.
Буйная версия.
Вполне возможно.
Взяли большую партию.
Машина несложная. А особый класс, ну а чем он отличается? У него стоит датчик кислородный на впуске, датчик температуры, датчик кислорода на выхлопе, да? Лямбдозонд. Ну, лямбдозонд выдернул. Вместе с катализатором. Езди какой хочешь класс.
Да. Ну что, кто у нас еще? Нижний Новгород. Приветствуем вас, Сергей.
Здравствуйте, полковники.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Дело в том, что я ветеран боевых действий.
Круто.
Вот, я хотел бы вас спросить такой вопрос. Могу ли я приобрести и носить юбилейная медаль, 75 лет Победы.
А кто вам это мешает делать?
Нет, дело в том, что эта медаль как участников войны, а не ветеранов.
Их уже клепают и продают как мороженое по всей России, дорогой мой человек.
Значит, я имею право носить, свободно.
Да?
Я могу выступить с этим, с медалью, с чистой душой.
Да.
Никто не ткнет.
Тем более, что если вы ее купите, да. Ну, носите с собой чек, на всякий случай могут придраться, да. Ну что, Миш, давай расставаться с народом до завтра, да?
Да, к сожалению.
Ну что, дорогие друзья, завтра мы встречаемся с вами в 16:03. На ваши вопросы будут отвечать полковники Баранец и Симошенко. Всего доброго, сидите дома.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.